«30», — сказал Среда. «50». «35». «45». «40». «По рукам. $45». Заря Вечерняя потянулась через стол и пожала Среде руку, и тут же начала убирать со стола. Заря Утренняя зевнула так отчаянно, что Тени на секунду показалось, что она вот-вот свернет себе челюсть. Сказала, что отправляется спать прямо сейчас, а то еще чего доброго уснет за столом с пирогом вместо подушки, и пожелала всем спокойной ночи. Тень помог Заре Вечерней отнести тарелки и плошки на крохотную кухоньку. К его удивлению, под раковиной оказалась допотопная посудомоечная машина, в которую он всю свою ношу и загрузил. Заря Вечерняя заглянула ему через плечо, подцокала языком и изъяла из машины все деревянные плошки. «Эти в раковину», — сказала она. «Извините, да пустяки. Пойдем-ка лучше обратно, у нас еще пирог», — ответила она. Пирог, яблочный, оказался покупным и разогретым в микроволновке, и очень-очень вкусным. Они, все четверо, съели его с мороженым, после чего Заря Вечерняя выгнала всех из гостиной и постелила Тени на диване. Выглядело все очень уютно. Когда они вышли в коридор, Среда повернулся к Тени. «Что такое ты сделал там, в комнате, в смысле, с шашками?» — спросил он. «А что такого?» «Сильный ход. Ты, конечно, большую глупость свалял, просто огромную. Но ход хороший. Спи спокойно». Тень почистил зубы, умылся холодной водой в маленькой ванной, вернулся в гостиную, выключил свет и заснул еще до того, как его голова коснулась подушки. Тени снились взрывы. Он вел грузовик по минному полю, и по обе стороны от машины рвались заряды. Лобовое стекло разлетелось вдребезги, и он чувствовал, как по лицу течет кровь. Потом кто-то начал в него стрелять. Одна пуля пробила ему легкое, другая раздробила позвоночник, третья ударила в плечо. Каждый удар он чувствовал по отдельности, а потом упал на рулевое колесо. Последний взрыв раздался уже в полной тьме. «Наверное, все это мне снится», — думал Тень, оставшись один в темноте. «Кажется, я уже умер, только что». Он вспомнил, как в детстве ему говорили, что если умрешь во сне, то и на самом деле тоже умрешь, и как он в это верил. Но мертвым он себя не чувствовал. Он приоткрыл глаза на пробу. В маленькой гостиной у окна спиной к нему стояла женщина. Сердце у него оборвалось, застыло на секунду, потом пошло снова. «Лора?» — спросил он. Она обернулась, обрамленная лунным светом. «Извини», — сказала она, — «я не хотела тебя будить». У нее был мягкий восточноевропейский акцент. «Я сейчас уйду». «Да нет, ничего страшного», — сказал Тень. «Ничуть вы меня не разбудили, просто сон приснился». «Да-да», — подхватила она, — «ты вскрикивал и стонал. Мне даже захотелось и в самом деле тебя разбудить, но потом я подумала, нет, не надо, пусть будет все как есть». В тусклом лунном свете волосы у нее казались совершенно бесцветными. На ней была белая ночная сорочка с высоким, по самое горло, кружевным вырезом, длинная настолько, что подол лежал на полу. Тень сел, окончательно проснувшись. «Вы, Заря, полу...» — он замялся. «Ну, та из сестер, которая все время спит». «Да, я Заря полуночная. А тебя зовут Тень, правильно? Так мне тебя назвала Заря Вечерняя, когда я проснулась». «Правильно. А на что такое вы там смотрели в окне?» Она подняла на него глаза, а потом поманила рукой к себе, к окну. Пока он надевал джинсы, она стояла к нему спиной, он подошел. Комната была маленькая, но шел он к ней, казалось, целую вечность. Сколько ей лет, сказать было совершенно невозможно. Кожа ровная, без морщин, темные глаза, длинные ресницы, волосы седые и длинные, до самого пояса. Лунный свет превратил дневные цвета в призраки, пародии на самих себя. Она была самой высокой из трех сестер. Она подняла руку вверх к ночному небу. «Вот на это я и смотрела», — сказала она, указывая на большой ковш. «Видишь? Большая медведица», — сказал он. «Да, можно и с этой точки зрения на нее взглянуть, но в тех местах, откуда я приехала, привыкли к другой точке зрения. Я хотела пойти посидеть на крыше. Составишь мне компанию?» Она подняла раму и, как была, босая, выбралась на пожарную лестницу. В окно ворвался ледяной ветер. В глубине души у Тени шевелилось какое-то смутное беспокойство, но в чем, собственно, дело, он понять не мог. Поколебавшись секунду, он надел свитер, носки и туфли и последовал за ней на ржавую пожарную лестницу. Она ждала, выдыхая в холодный ночной воздух облачка пара. Он пошел за ней вверх, на крышу, глядя, как ступает со ступеньки на заледеневшую ступеньку ее босые ноги. Ветер налетал кинжальной остроты порывами. Ее сорочка липла к телу, и тени вдруг стало неудобно от того, что он смотрит на нее, а под рубашкой на ней совсем ничего нет. «Вам не холодно?» — спросил он, когда они добрались до верхней площадки, но ветер тут же унес его слова прочь. «Что-что?» Она наклонилась к нему совсем близко. Запах ее дыхания был уютным и теплым. «Я говорю, вам не холодно?» Вместо ответа она подняла палец. «Погоди!» и перескочила легко и быстро через парапет на плоскую крышу дома. У тени это получилось несколько менее ловко, а она уже шла по крыше туда, где лежало пятно тени от водонапорного бака. Там стояла скамейка, и она села, а он сел рядом. Бак экранировал ветер, и тень был ему за это весьма признателен. «Нет», — сказала она, — «холодно мне не бывает. Это время мое. Ночь для меня, что глубокая темная вода для рыбы. Должно быть, ночь — ваше любимое время суток», — сказал тень, понимая, что сморозил глупость. Но ничего более умного в голову ему не пришло. «У каждой из моих сестер свое время. Заря утренняя — хозяйка зари. Там, на родине, она отворяла ворота, чтобы отец мог выехать из них на своей... Ой, слово забыла. Ну, вроде машины, только запряжена лошадьми. Колесница? Да, на колеснице. Отец выезжал из ворот на своей колеснице, а заря вечерняя отворяла ему ворота в сумерках, когда он к нам возвращался. А вы?» Она помолчала. Губы у нее были полные, но очень бледные. «А я отца никогда не видела. Я спала». «Это что, болезнь такая?» Она не ответила. Ее как будто передернуло легкой дрожью, если то была дрожь, если он вообще мог что-то разглядеть в темноте. «Так ты хотел знать, на что я смотрела?» «На большой ковш». Она подняла руку, чтобы указать на созвездие, и ветер снова облепил ее тело тонким полотном сорочки. На секунду сквозь белый хлопок проступили соски настолько четко, что каждый маленький пупырышек на ореоле стал виден ясно, как днем. Тень пробила дрожь. Ее называют повозкой Одина и большой медведицей. Там, откуда мы приехали, верят в то, что есть нечто такое, не бог, но нечто наподобие бога, очень плохое, и он прикован к небу цепями между этих звезд. Если он сорвется с цепей, то сожрет весь мир, и поэтому три сестры должны постоянно смотреть на небо, весь день и всю ночь. Если он сорвется с цепей, этот небесный зверь, то миру конец. Пф! И нет его. «И что, люди действительно в это верят?» «Раньше верили. Давным-давно. И вы пытались рассмотреть между звездами это чудище?» «Ну, что-то вроде того. Да, пыталась». Он улыбнулся. «Если бы не этот холод, — подумал он, — было бы полное впечатление, что я сплю и вижу сны, потому что в действительности такого просто не бывает». «А можно задать вам вопрос? Сколько вам лет? Судя по всему, обе сестры гораздо старше вас». Она кивнула. «Я самая младшая. Заря утренняя родилась на восходе солнца, заря вечерняя на закате, а я в полночь. Я полуночная сестра, заря полуночная. Ты женат?» «Моя жена умерла. Погибла на прошлой неделе в автомобильной катастрофе. Вчера были похороны. Мне очень жаль. А вчера ночью она приходила повидаться со мной». Выговорить эти слова оказалось легче легкого. В этой темноте, в этом лунном свете, они уже не казались настолько невероятными, как днем. «Ты спросил ее, что ей нужно?» «Нет, в общем, нет». «А стоило, пожалуй. Самый правильный вопрос, который нужно задавать мертвым. Иногда они отвечают. Заря вечерняя сказала, что ты играл с Чернобогом в шашки?» «Ага, и он выиграл право расколоть мне череп молотом». В былые времена людей для этого уводили высоко в горы, на самые кручи, и разбивали голову камнем в честь Чернобога. Тень огляделся. Нет, на крыше, кроме них, никого не было. Заря полуночная рассмеялась. «Глупый, да нет его здесь. К тому же, ты ведь тоже выиграл свою партию, и он не сможет нанести свой удар, пока это все не кончится. Он сам так сказал. Ты поймешь, когда настанет этот миг. Как те коровы, которых он убивал». Они всегда все понимали заранее. А иначе, какой бы во всем этом был смысл? «У меня такое чувство», — — сказал Етень, — «словно я попал в какой-то другой мир, в котором действует совершенно иная логика, свои правила, как будто спишь и понимаешь, что есть тут такие правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать, даже если ты понятия не имеешь, что это за правила, а я просто пытаюсь под них подстроиться, понимаете?»
«Понимаю»,
— сказала она и взяла его за руку. Ладонь у нее была холодная, как лед. «Один раз тебе уже дали защиту, дали тебе само солнце, но ты его уже потерял, отдал его. А я могу тебе предложить защиту куда более слабую, вместо отца — дочь, но всякая помощь в помощь. Ведь правда?» Холодный ветер перебирал ее белые волосы, то и дело забрасывая прядки на лицо. «Мне теперь с вами что, драться предстоит или в шашки играть?»
«Тебе даже целовать меня и то не придется», — ответила она. «Просто возьми у меня луну, и все».
«Как?»
«Возьми луну».
«Я не понимаю».
«Смотри», —
сказала Заря полуночная. Она подняла левую руку и расставила большой указательный пальцы так, что луна оказалась словно бы зажата между ними, и как будто сорвала ее с ветки быстрым ловким движением. На долю секунды ему и впрямь показалось, что она сняла луну с неба, но нет. Луна сияла на прежнем месте, а когда Заря полуночная раскрыла ладонь между большим и указательным пальцами, у нее оказался серебряный доллар с профилем свободы.
«Красивый номер», — сказал Тень.
«Даже и заметить не успел, когда и как вы его переправили в ладонь. И на последнем этапе тоже не уследил».
«Я никуда ее не перенаправляла», — сказала она. «Я просто взяла ее и все. А теперь отдам тебе для сохранности. Держи. И никому не отдавай».
Она вложила ему доллар в правую руку и свела пальцы. Монета была совершенно ледяная на ощупь. Заря полуночная подалась вперед, опустила ему пальцами веки и поцеловала, легонько, по разу в каждый глаз. Тень проснулся на диване одетым. В узком косом луче солнечного света, который пробивался через окно, танцевали пылинки. Он встал и подошел к окну. При дневном освещении комната показалась ему куда более тесной. Еще с прошлой ночи в нем жила какая-то мысль и не давала ему покоя. Вот теперь, после того, как он высунулся в окно и огляделся по сторонам, мысль эта предстала перед ним со всей ясностью. За окном не было никакой пожарной лестницы, не было ни балкона, ни ржавых металлических ступеней. И тем не менее в руке у него был зажат, плотно зажат, серебряный доллар 1922 года, с профилем свободы, гладкий и блестящий, словно его только что отчеканили. «А, встал уже!» Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась голова среды. «Вот и славно! Кофе будешь? Сейчас пойдем грабить банк».